структурных каких-то здоровых или там патологических отношений. То, что касается, есть вторая очень мощная какая-то система, которая собирает очень много каких-то людей, которые там думают, это там бихевиоральная и посредством когнитивно-бихевиоральная система. У них система получается несколько полярным образом устроена. У них, соответственно, вот это все, которое внутри, в отличие от аналитиков, это некоторый такой черный ящик. Поскольку экспериментально мы не можем локализовать ни ид, ни эго, не суперэго, то есть доказать это на примере каких-то исследований конкретных, у нас нет в мозгу места, которое, где живет эго, например. Нет в мозгу места, где живет сам ид. Поэтому бихевиористы просто спокойно, ясно говорят, что это вот дело темное, исследование не подлежит, как вот, ну ладно, не будем отвлекаться. Вот. И тогда, то, что касается бихевиористов, они как будто бы живут вовне. То есть их задача сформировать некоторую систему стимулов, да, ну, классика, да, чтобы добиться ну, какой-то реакции. И в этом смысле вся система хороших тренинговых вещей, она построена в большей степени на бихевиоральном подходе. Потому что, в общем, то, что касается тренинга, там аналитическая терминология, ну, как бы тоже не компонуется. А вот бихевиоральная, она очень хорошо создает некоторую систему, в которой можно что-то описать. Как будто, когда есть какие-то задачи, которые, ну, понятно, какой результат нужен. И тогда, соответственно, подобрав набор стимулов в тренинге, мы получаем там, допустим, у сотрудников какого-то там, фирмы какой-нибудь, мы получаем какую-то реакцию, ну, в виде навыка, в виде там корпоративной этики, там, в виде там чего угодно, да, вот, то есть вот такая, как будто вот бихевиористы живут вовне, аналитики живут внутри, а гештальтисты, у них очень прикольная вещь. А? Они как бы говорят о том, что все психическое сосредоточено на границе между внутренним и внешним. Вот они описывают мир как некоторую систему взаимодействия организма и окружающей среды. И тогда получается, если мы пытаемся понять и каким-то образом описать, ну, жалко очень терять вот эту очень красивую идею про перенос и контрперенос. Она настолько ну, как бы, настолько хорошо описывает клиент-терапевтические отношения, что мне кажется, что ну, есть такая надежда, что когда-нибудь возможно будет попытаться описать гештальтистским языком те же основные процессы, которые описываются языком аналитическим. Ну вот как бы попытаться примирить, вот, через обмен попытаться описать вот эту всю систему. Вот. Значит, соответственно, то, что вот в этой зоне любопытно поразмышлять, касалось того, что существуют некоторые уровни межличностного взаимодействия. И в зависимости от степени зрелости организма, ну, конкретного человека, эти системы межличностного взаимодействия, они имеют некоторые качественные отличия. Значит, соответственно, в принципе, первая вот эта система, которая мне показалась очень хорошо описана, она заимствована из работ Баллинта. Если вы не читали, то там много любопытного есть. Он описал так называемую средовую систему отношений. И первую какую-то систему, которая наиболее ранняя, я бы, допустим, ну пока для ясности, потом я буду немножко менять термины, пока описал бы как средовой перенос. По-моему, я еще здесь никто этого не слышал, или я кому-то уже рассказывал. И просто иногда в донецких группах рассказывал. Нет, да? Вот. То есть, что касается средового переноса. Баллинт описывает любопытные вещи по поводу того, что у младенца, в принципе, еще нет некоторого представления о том, что тот, кто о нем заботится, является ну, как бы локализованным в пространстве индивида. В принципе, если представить себе ну, вот эти вот все вещи, которые описываются у психотиков, там магическое мышление, или у людей там, очень старшего возраста, ну знаете, вот эти всякие вещи, когда если ты там перешел, кошка перебежала дорогу, то будет что-то такое страшное. И есть способы, которым можно избежать вот этого вот страшного. Ну, там, кто помнит, там, за пуговицу подержаться, еще за что-то там, это самое, плюнуть три раза в соседа, который с левой стороны. В общем, самые разные классические способы, которые разработаны в магическом мышлении. И в этом смысле, как будто бы, тогда мы какую-то внешнюю силу, которая на нас воздействует, мы распределяем, как бы, вообще, вот потому что нас окружает. Вот эти вот все, почему магическое мышление? Потому что вот это все очень хорошо описывается, в древних культурах, когда есть силы природы, которые персонифицированы, и не поймешь, там это вот, вода или это Бог. Вот. И то, что касается вот этих вещей, Бальд описывал как некоторую систему взаимодействия, как средовую. То есть, например, представьте себе переживание младенца. Насколько это возможно в нашем взрослом представлении. Но если вы лежите себе, лежите, и вдруг вам стало холодно, например. Что младенец, уважающий себя, делает? Он орет. А он орет, и вдруг ему стало теплее. Вот. Это правда. В магии что? Нужно правильный ритуал произвести, чтобы вот это образовалось. Но если представить себе какие-то довербальные, дословесные младенческие переживания, то есть некоторая потребность, желание, и есть некоторое воздействие в мир, который выплескивается, и этот мир отвечает каким-то ответным воздействием. Но так мама, она еще не является как консолидированной в какой-то конкретном человеке. Это просто некоторое вдруг образовавшееся тепло. Или вдруг потекшее молоко. Или вдруг помененный памперс. В этом смысле мама является просто таким некоторым персонажем, который размазан по среде. И отношения, которые возникают при вот этой средовой системе межличностных взаимодействий, они очень прикольные. Самое сложное переживание для психотерапевта при работе с клиентом со средовым переносом, это то, что, представьте себе, если вы на море лежите на воде, да, и она вас держит, вы испытываете большую благодарность за поддержку в воде. Маразматически звучит. Если вода вас держит, то это вроде так и должно быть. А если она вдруг волной накрыла, то вам страшно, и вы орете, например. И в этом смысле, если брать каких-то людей, вне зависимости от возраста, но с какими-то, какими-то существенными травмами в самом раннем периоде развития, то во взаимодействии с терапевтом он будет, в принципе, во-первых, он не очень способен дифференцировать внутренний мир. Поэтому, например, один из клиентов, у него мама там сильно нарушенная была, и этот клиент говорил, два чувства у него было, комфорт и дискомфорт. Это правда, тогда запрос, который адресует средовым образом организованный человек, он очень такой, мне плохо, сделайте что-нибудь. Примерно, в принципе, это примерно так же, как орет младенец. Он просто сообщает миру о том, что ему что-то надо, но он не способен описать ясно область своих чувств, он не способен ясно описать область своих желаний. И в этом смысле получается очень прикольная вещь, когда терапевт встречается с таким посланием. Сделайте что-нибудь, мне плохо. Трудности в дифференцировке оказываются для терапевта очень-очень большими. Второй момент, который я наметал, когда говорил о воде. Если терапевт не угадывает, то, что ему отправляют, понятное дело, это страх и ярость. Потому что я хочу, а мне не дают. При этом то, что я не говорю, что мне надо, это не в зоне осознавания такого клиента. Вот. Но как вы думаете, что терапевт будет получать в том случае, если он попал? Улыбку, вопрос еще какую? Вот, кто-то видел этих самых нормальных младенцев, когда они сыты? Они успокаиваются, засыпают, с легкой улыбкой, которая такая тоже не дифференцированная, она никому не направлена. Ну, типа, там есть какие-то рефлекторные вещи. Мама там репу сунула, а у него эта улыбка появляется. Но, по большому счету, точно такая же улыбка появляется на то, что это вот две точки и вот это вот. Проверяли, да, вот очень маленьких детей, типа, ну, какое-то схематическое изображение лица тоже, ну, вот в самом раннем периоде возникает такая улыбка. То есть, то, что касается сложности терапевта, в работе со световым образом организованными клиентами, это то, что у них нет никакой перспективы ожидать благодарности за то, что он сделал то. И вот это, мне кажется, очень важная вещь, которая, если я заранее могу диагностировать степень организации личности как световую, то мне тогда можно справиться с целым комплексом переживаний, что я вот наконец-то упарился, измучился, но угадал то, что нужно, а мне за это, в общем-то, только спокойствие. Вот. Ну, в общем, конечно, мама понимает, что слава тебе, Господи, по сравнению с тем, что он орет, то это большая, большая удача. Но в этом смысле терапевт, который, допустим, организован как, ну, допустим, более, ну, как бы уровень зрелости, предполагая, ну, как бы осознавая или не осознавая это, что если он попал, то ему говорят: слушай, ты такой классный, спасибо тебе. Ну, и дальше, вот какой этот самый. То есть вот при световом переносе очень важно понимать, что вам нет смысла надеяться на благодарность. Потому что уровень развития, и если в какой-то момент, через какое-то количество времени терапии, там, год, два, вдруг вы получаете искреннюю благодарность впервые, то ваш клиент, правда, достиг не только количества, но и качественного. Он, во-первых, увидел каким-то образом какого-то персонажа перед собой. Кому-то может адресовать. Потому что до этого это вот, допустим, ну, какой запрос? Да, кстати, вот про диагностику. Запрос. То, что касается светового переноса. Мы учимся в программах, например, говорить, ну, там, запрос будет такой. Чтобы было хорошо. А с чем, как, не знаю, вы же терапевт. Ну вот, две задачи, которые являются. Каким образом отвечать на вопрос, как с этим всем взлетать? А взлетать с этим важна вторая важная вещь. Первая – не ожидать благодарности в течение первых пару лет. А вторая важная вещь – это если у вашего клиента не дифференцирован внутренний мир. Ну, то, что называется, слышали, наверное, такое понятие, в зоне чувств, алекситимия. То есть он бы рад вам сказать, что он сейчас чувствует. Но сколько бы вы его не стимулировали, если он не знает, что вот это переживание в организме называется, я покажу, не я убить, а что-то такое нерозумное. Вот. Ну, короче, он бы и рад бы, но если вы не диагностировали его как средовым образом организованного человека, то вы, сколько бы вы его не трясли искренне, от него чего-то ожидая, то он это дать не может. Понятная часть со средовым?
Да.
Причем я буду сейчас двигаться дальше по этим самым, по более поздним вещам. Важно отдавать себе отчет, что в каждый следующий вид переносно-контрпереносных отношений он интегрирует в себя предыдущий. Но он как бы, он не просто как бы, вот там, знаете, на новую ступеньку, а он как бы, ну, обволакивает, ну, там есть там древний мозг, да, подкорка, и есть там кора, она как будто бы обволакивает, но вот эта древняя часть, она все равно остается. Да, но только она пока не возникает мощной регрессии, ну, как бы впадение в более ранний, мы этого просто не замечаем. Ну, например, если взять обычного студента, то он живет как-то прекрасно, там все прекрасно, все хорошо, но если вот он прется на экзамен, к которому он не готов, и черная кошка перебегает дорогу. То, что раньше не было актуализировано, вдруг выскакивает. И товарищ разворачивается, и где-то ходит квартал, опаздывает за экзамен, ну, понятно, дальше ситуация. Ну, в общем, то есть, каждый следующий уровень, он как бы обволакивает предыдущий, как луковица. Вот. И, возможно, при двух вещах. Либо при органических нарушениях, тут черепно-мозговые травмы, да? Либо при острых эмоциональных нарушениях, либо там, ну, еще при каких-то мощных воздействиях. А это вот, ну, вещь будет разворачиваться назад. Ну и в общем, она все равно, ну, каждый из нас будет разворачивать эту картинку назад по той простой причине, что мы все будем стареть. Некоторые из нас могут быть, так улыбнется удача, что они будут переедены трамваем до того, как постареют. А всем остальным, которым эта удача не улыбнется, они будут стареть. И они будут как будто отматываться в обратную сторону. Ну, вот. Более зрелых, менее. Ну, то, что вы, наверное, как в той или иной степени видели у разных людей более, сильно более старшего возраста, чем вы. Вот. То есть, совсем не дифференцированный объект при этом самом средовом. Дальше возникает следующий какой-то... давайте я буду писать. Второй момент... так называемые, тоже довольно интересные там из аналитических идей, вот эти вещи про функциональность. Слышали, наверное? То есть вот следующий уровень можно назвать функциональным переносом. То, что касается функционального, другой еще не является каким-то человеком. Он даже не является каким-то тем самым живым персонажем. Он является носителем удовлетворения текущего желания. Для того, чтобы... Ну, какой-то функции, которая мне что-то дает. Понятно, Айчи?
Да.
Для примера. Если вы приходите, например, в обувной магазин. И... тот человек, который является продавцом, вас интересуют его личностные конфликты? Есть ли у него супруга или супруга? Как он живет? Как он спал? Попахал ли перед тем, как это самое? Доволен ли он своей жизнью? Вот это все богатство его внутреннего мира. Интересует вас, когда вы вошли в обувной магазин? Ну, вряд ли. И если вдруг этот персонаж начинает разворачивать свои личностные качества, то вы будете испытывать странную фрустрацию. Потому что, в общем, та часть, которая характерна для функционального переноса, она остается в активной форме в других частях жизни, когда мы приходим за функцией. В этом смысле нас интересует туфельность продавца. И кроме туфельности нас не интересует совсем ничего. Понятная часть, да? В норме у нас в разных частях жизни будут обустраиваться разные отношения. То есть в магазине, кроме туфельности, лучше ничего другого нам не давать. А если это отношения какие-то более человеческие, то там будет больше каких-то вещей интересовать. Но если представить себе, что в какой-то системе развития нашего вот этого персонажа, который как-то рос, а с ним всегда обращались как с функцией. Ну, известное дело, допустим, как то, что отчасти хорошо описано в этих самых работах про нарциссизм. Ну, например, если ребенок хорошо что-то делает, ну, например, один из моих клиентов рассказывал потрясающую вещь, я всегда заменяю пол, возраст, там, какие-то части, города, там, то есть, ну, чтобы это, ну, как бы ни было. Вот, а один мой клиент рассказывал вещь. Он был в рассказе такая вещь. Меня мама очень любила. Я говорю, слушай, вот первый пункт, да, вот он сказал нам такой клиент, и в общем можно просто, ну как бы, поверить. Но только вот это представление о том, что есть любила, у вас и у вашего клиента, и у меня, и еще у кого-то, это может оказаться очень большая разница. Потому что я с дуру, это было один из таких первых терапевтических опытов, я впервые с дуру задал вопрос, слушай, а как это проявлялось? Задумался. Я говорю, я знаю, что мама меня любила. Я говорю, ну можешь ли ты описать какую-то историю, где это проявлялось? Она говорит, могу. Каждый раз, когда по вечерам к нам приходили гости, мама меня поднимала с кроватки, ставила на стульчик, и я рассказывала стишок. И она говорила, какая ты молодец! Как я тебя люблю! Снимала меня со стульчика, сносила кроватку, и дальше не занимались своими делами. Это было для меня очень важно, говорит этот клиент, клиентка. Я понимала, что я любима, нужна, что я член семьи. Вот история веселая или грустная? Очень грустная история, но она рассказана была с очень большим энтузиазмом, радостью, чувством собственного какого-то счастья. Вот. Тогда, если в этом смысле какие-то персонажи, которые были заботящимися у такого клиента, они как будто бы сами, если остановились на функциональном уровне, то вот содрать с них что-то более зрелое оказывается уже маловозможно. И тогда, если брать вот этого клиента или клиентку, как вы думаете, как эти люди будут любовь проявлять в отношениях?
Функционально.
И поэтому следующая история. Значит, один клиент описывал ситуацию. Говорит, я, в общем, очень хорошо забочусь, я люблю свою жену. Ну, там, девушку. Вот. Как ты ее любишь? Ну, как? Ну, я покупаю ей там косметику, оплачиваю ее походы там в какие-то спа-салоны, я трачу немаленькие деньги на то, чтобы она как-то занималась собой, чтобы вот она там делала то-то, то-то, то-то. И он так хорошо рассказывает. Я говорю, есть еще что-то в жизни твоей важное? Так, говорит, у меня есть автомобиль. Я говорю, а как вот, что там с ним? Он говорит, ну как, я всегда регулярно прохожу техобслуживание. Я заливаю туда самое хорошее масло. Я регулярно вожу автомобиль, он у меня всегда чистенький. Он покрыт лаком. И вдруг я потихонечку, вот я сравниваю два рассказа. Они не были на одной сессии, но на каких-то достаточно близких сессиях. Понимаете, какой прикольный момент? Я не чувствовал разницы. То есть в этом смысле то количество денег, которое этот клиент вкладывал в свою девушку, оно было большое. Только вот то, как это делалось, то для чего это делалось, оно было очень прикольным. Потому что, в общем, дальше там по ходу было понятно, что у него есть важные вещи в жизни. У него, его должны окружать вещи, которые соответствуют уровню его престижа. Уровню финансового положения. Понятная часть? И в этом смысле вот эта разница между мобильным телефоном, костюмом, человеком, она не очень большая. Вот. При этом, если вот не расспрашивать, и если не, взаимодействуя с таким человеком, если не замечать вот этих вот нюансов и тонкостей, то брать о тебе заботятся, да? Значит, тебя любят, да? Понятно, если будет честно. Вот. То есть, тогда... Кстати, какой у нас... Ага. Еще можно чуть-чуть. То есть, какая-то важная часть связана с тем, чтобы вот эти вещи возможно было отличать. Потому что, когда мы о чем-то спрашиваем, и нам клиент что-то говорит... Очень важно, чтобы была возможность его попросить развернуть вот эту штуку. Потому что то, что вы спроецируете, как ваше представление о том, что это отношение любви, там, ненависти, ярости, там, еще чего-то, это может сильно отличаться от того, что этот человек вкладывает в эту же систему. Следующая какая-то важная вещь, это когда, как будто бы вот при функциональном переносе другой, он не является совсем вот не дифференцированным каким-то этим самым, а как будто, вот у аналитиков там тоже есть идея, допустим, когда говорится о частичном объекте. Ну, допустим, функция это как будто там вот грудь, да, вот описано у аналитиков. То есть другой не является объектом. Он является каким-то, ну, каким-то частичным. И в этом смысле то грудь важна, то там, я не знаю, ноги, то еще что-нибудь. Вот как бы при функциональном переносе другой является всего лишь какой-то соответствующей частью тому голоду, который есть у этого человека. В этом смысле терапевт тоже является, ну, некоторой функцией. И тогда какого типа запросы будут к терапевту? Ну, вот такие, например. Хочу, чтобы не было депрессии. А как? Вот. А вот так.
Избавьте меня от тревоги.
Избавьте меня от тревоги. То есть, вроде как, чем отличается от более зрелого запроса? Человек будет более, ну, как бы, высокоорганизованный. Он будет говорить, что моя депрессия связана с такими-то вещами. Вот я там чувствую, что вот у меня там случилось что-то, то-то. Или такие-то отношения, которые... Ну, и дальше, понимаете, есть некоторый рассказ. То, что касается вот уровня функционального переноса, то здесь рассказа не будет. Здесь будет просто депрессия. Но это уже не то, что мне дискомфортно или комфортно. Здесь возникает какое-то уже более локализованное. И другой является некоторым, ну и по крайней мере его часть замечает. Следующий, еще интересно, или может быть, следующий уровень межличностного взаимодействия, это как бы можно описать как объектный. Ну, в этом, в понимании, которое я вкладываю, это немножко отличается от представления аналитиков об объекте. У них представление объект и человек, у аналитиков это одно и то же. А мне бы хотелось выделить как некоторые два варианта. Есть, ну, объектный способ межличностного взаимодействия, а есть, соответственно, субъектный способ. И в этом смысле, то, что касается субъектного и объектного, понятный смысл разницы? То есть, если мы говорим об объектном, то в этом смысле система межличностного взаимодействия предполагает, что наш клиент способен дифференцировать другого как некоторый, ну, объект. Он видит его более или менее целостно. И в этом смысле это некоторое отношение, но уже как не к частичному какому-то, всего лишь то, чтобы мне давалось сиюминутное удовлетворение, а некоторое такое целостное представление о том, что он имеет дело, ну, с конкретным человеком. Но только здесь довольно важное качество является в том, что если мы говорим об объектной системе межличностного взаимодействия, я пытаюсь потихонечку отходить от понятия переноса, контрпереноса. Вот объектная... почему мне кажется важным вводить понятие системы межличностного взаимодействия? Потому что задача терапевта иметь некоторую возможность взаимодействовать с клиентом на том уровне его развития личностного, причем это не касается возраста, да? На том уровне, который для него дает возможность обмена. То есть, если я пытаюсь говорить, например, на субъектном языке с клиентом со средовым системой межличностного взаимодействия, то я буду ожидать, как при субъектном варианте, вот то, что я говорил про благодарность, например. Но и когда мне вот в этой ситуации с этим языком этого не дадут, то мне будет больно, обидно, я буду чувствовать разочарование, я буду чувствовать, что все, что я не делаю, между пальцем просыпается, понимаете? Но если я могу понимать, что его язык, ну как, допустим, китайский, и сколько бы я по-русски не пытался ему что-то говорить, ну это бессмысленное мероприятие. Но если я отдаю себе отчет, что для того, чтобы мне там в Китае побывать, мне нужно там либо переводчика, либо китайский язык. Понятно, человек? Тогда я могу чего-то ждать, а чего-то не ждать в этой ситуации. Вот то, что касается классических представлений, да, вот, допустим, о переносе, то здесь при объекте, в этом варианте, объект еще не является носителем личности. Объект является некоторым вот таким пустым листом, да, некоторым экраном, на который, там, если я этот перенос переношу, то я буду проецировать свои какие-то либо желания, потребности. Ну, типа вот выбрал женщину, и я понимаю, что она вот такая, как все то, что я ожидал от мамы и не получил. Ну, то есть я уже вижу человека, но в этом смысле человек, поскольку не заряжен каким-то личностью, я этого еще не вижу. То я буду на него отправлять то, что как классическая система переноса
представлена. Психология это называется каузальная атрибуция, да? То есть представление человека вложено в свои собственные идеи.
Ну да, в анализе вот написано вот, наиболее понятно как перенос. Допустим, вот то, что я не получил от значимого другого, я буду видеть, как эта женщина, она мне это дает. Понятно смысл? Если я так заточен это видеть, то понятное дело, что я наделю все ее поступки вот именно этими, ну, как бы, чертами, и, соответственно, как там песня была, я его слепила из того, что было, и что было, то и полюбила. Да. В этом смысле, когда мы при объектном переносе, вот это все описано классической системой переноса, вот вы, наверное, все это изучали. Я не буду на этом останавливаться. Это тоже понятная часть. Вот. То, что касается следующей системы субъектной, мне кажется, здесь это понятие я нигде не встречал до этого. В принципе, это некоторый такой термин, который ну, сам придумал и пытаюсь вам об этом рассказать. А классическое отличие, на мой взгляд, субъектного, субъектной межличностной системы от объектной связано с маленьким таким нюансиком, как способность к эмпатии и со способностью, как бы, вот у аналитиков есть такое понятие очень красивое, называется наблюдающее эго. Слышали, наверное? Mm-hmm. Вот есть эго переживающее, это когда я могу каким-то образом обнаруживать ну, желания, аффекты свои, чувства, там, ценности, еще что-то. Вот такое переживающее часть, да? Я могу дифференцировать это. И есть так называемая такая, ну, некоторая система, как аналитики говорят, когда я могу обнаруживать то, что я делаю с другим, когда я могу обнаруживать то, что происходит между нами. И в этой системе, как будто бы, ну, при наблюдающем эго, вы могли обнаружить, что вы что-то делаете, делаете вместе с другим человеком, а потом видите, Господи, что же я творю? Да? Как будто бы какая-то моя часть, да, вот в отношениях вдруг как раз и посмотрела со стороны. Ну, ловили, наверное, такие ощущения. Вот у аналитиков это написано как очень важная часть, особенно при психотерапии, и называют некрасивым наблюдающим эго. А то, без чего психотерапевту вообще очень сложно работать. Потому что одна из частей диагностики, вот у Лены Калитиевской, описана как процессуальная диагностика. То есть есть некоторая там фоновая диагностика, которая, когда я вижу какие-то детали, там историю жизни клиента и так далее, а есть так называемая диагностика, которая как раз обеспечивается вот этим наблюдающим эго. Когда я что-то происходит у нас в контакте с клиентом, и я как будто бы понимаю, Господи, а у меня уже ощущение, что мой клиент замосел, а я уже, ну как бы не какой-то левый мужик, а я папочкой становлюсь. Мы могли замечать, да? И в отношениях, и в терапии это бывает такое. Как будто вот такая, ну, диагностика процесса, который происходит в этом поле отношений. Там клиент, терапевт, муж, жена, да, неважно, два друга. Вот эта наблюдающая часть, мне кажется, она способна быть живой только тогда, когда как будто бы есть я, есть другой человек, и есть какая-то третья инстанция, которая позволяет со стороны на это смотреть. И тогда для меня кажется важным обратить внимание на то, что вы могли задуматься, обнаружить или нет, но мне кажется важной штукой является то, что аналитики всегда по большей части описывали ту систему переноса и контрпереноса, которая у них есть, как некоторую систему диадных отношений. Есть перенос, да, там моя клиентская реакция, и есть контрперенос. Замечайте, в этом есть диада. А мне кажется, что в реальной жизни мы практически в диаде живем очень малую часть нашего жизненного цикла. Вот представьте себе, есть какой-то период жизни человека в раннем возрасте, когда есть ну, собственно, ребенок, и есть мама, которая вместе с ним. И как будто вот этой паре особо никто не нужен. Вот это реальная диада, которая существует. Но как только ребенок выходит чуть дальше, там за полутора лет, да, это в реальности существующая диада. Мир расширяется. И тогда, кроме там младенец и мама, появляются еще какие-то третьи персонажи. И это уже не является диадой. Это является не вот эта система, которая, мне кажется, что у аналитиков как раз вот эта вся система, она была просто описана для диады. И поэтому объектный, вот это то, что, на чем можно остановиться. Но на самом деле существует, ну, какая-то классическая ведь система, да, то есть как ребенок, там папа, мама. Понятная часть?
Я бы тогда делал еще пятую позицию. Более субъективную систему
нашей. Нет, я думаю о том, что в принципе есть некоторые воплощения значимых других, которые могут там каким-то образом наворачиваться. Потому что ну, не у всех там, допустим, есть и папа, и мама в анамнезе. Есть, допустим, папа, а мама там как-то отсутствует, и более редкий вариант. Или мама, но папа как-то отсутствует. Но всегда, если вспоминать даже собственную какую-то историю, да, если есть один из родителей, ну, вместо двух, то появляется еще кто-то, кто приглядывает в тот момент, когда мама не в силах. То есть, мне кажется, что если брать реальную историю развития людей, то она не происходит иначе, как в триадах, начиная с какого-то возраста, который касается больше года, полутора. И тогда вот эту часть, которая касается попытки описать, откуда образовывается наблюдающее эго, вот эта часть как будто мы со стороны смотрим. Если брать просто диадные отношения, то оно возникает из этого. Ни с того, ни с сего. Еще понятная часть, да? Но оно возникает. Тогда возникает вопрос, откуда. И мне кажется, что есть некоторая система отношений, более ранняя, которая касается обмена ребенка и матери. В этом варианте отец является такой периферической особью, которая вроде бы и нахрен не сдался. Но это не совсем так. Потому что есть некоторое состояние матери, которое будет сильно отличаться от того, есть ли кто-то еще, кто может присмотреть за мамой, когда она присматривает за ребенком. Ну, например, если мама занята присмотром за ребенком, то, соответственно, кто-то должен носить еду. Даже у животном мире это представлено. Но для ребенка, по большому счету, вот этот кто-то, который что-то делает маме, разные вещи делает, но в раннем периоде диады он, в общем, нахрен не сдался. Он как будто лишний персонаж. И вот эта идея, которая описана, ну, в этом Эдиповом комплексе, да, когда отец, ну, для мальчика, это персонаж, который забирает маму от полного контроля ребенка. Да? Есть такое понятие власть младенца, слышали, наверное? Самый страшный зверь, потому что, в общем, от кого-то как-то можно отбояриться и спрятаться и прочее, а там орет и все, идешь куда деваться. Вот, то есть, вроде как, в рамках диадных отношений вот этот персонаж является, ну, некоторой помехой. Вопрос. Потому что, понятно, ну, ладно, я не буду сильно на Эдиповом комплексе останавливаться, я просто обозначу любопытный момент. Если вы помните легенду об Эдипе, но это основа описания триады у аналитиков. А Эдип был сыном царя Лая, да, которому Дельфийский оракул предрек, что он погибнет от рук своего сына. Да, вот это вот та часть, которая в психоанализе подробно описана. Но возникает некоторая интересная часть. Была ли это триада, или это было что-то другое? Потому что в этой легенде Эдип встретил Лая много раз в своей жизни? Кто не помнит легенду? Один раз, когда они столкнулись лбами на перекрестке. То есть вот эта система отношений из триады выпадает. Понятная часть? Извините, тогда был ли Лая отцом Эдипа по факту, кроме как биологии? Потому что вот этой системы обмена в принципе не было. Вторая часть. А Лай и Акаста, а эта система обмена, как вы думаете, в каком виде была, если Лай требовал, чтобы Акаста убивала всех детей мужского пола? Вот особенности этих отношений, как вам кажется? Подозрительная обменная практика. Функциональная во многом, да. Но вот эта система отношений, она тоже стрёмная. Вот. И, соответственно, и Акаста, и Эдип, это тоже такие прикольные вещи. Потому что, в общем, она его видела в своей жизни. Очень любопытный период, совсем маленький, с момента его рождения до того, как она его отправила в лес. И больше не видела до того момента, пока этот самый Эдип не убил Паку, не отгадал загадки сфинкса и не пришел в этот город-государство, освободив его от тирании сфинксов. А дальше где-то пропавший царь, а во всей красе царица и герой. Ну, что должно делать это самое нормальное какое-то население? Есть, был голод, голод перестал быть. Есть царица одна, есть вот герой. Ну, быстренько это скомпоновать, и все будет хорошо. Но в этом смысле он появился в жизни Иокасты тогда, когда он был не в детском возрасте, сильно уже. Оракул был тоже очень прикольным, потому что это было наказание Лаю за его очень прикольное поведение до того, как он женился. Там Лай много чего. Кстати, Фрейд это тоже не упоминает. Та часть легенды, которая касается похождений Лая, она в легенде есть, а в психоанализе ее нет. Ну почему бы это так могло быть? Очень любопытно. А Лай там погулял очень хорошо. И наказан он был оракулом очень даже за дело. Он пересрался со всей округой, его приютил царь другого государства, а он мало того, что у него дочку спортил, еще и деньги не стал за это платить. И вот из-за денег он и был наказан богами. То есть не то, что там, там все товарно-денежные отношения, тоже функциональные отношения, потому что он нарушил какую-то норму закона. То есть, если мы говорим о легенде об Эдипе, то вот эта вся система отношений, это не триадная система отношений. Вот, а к чему я веду? Так, давайте я, наверное, вот эту мысль просто закончу. Да? К чему я веду в триаде? То, что касается некоторой здоровой системы отношений, то, что мы обычно расспрашиваем у наших клиентов, это то, каковы отношения клиента были с его матерью и какие отношения клиента были с его отцом. Ну, классика, да, диагностика? А кто из вас активно расспрашивал, каковы были отношения между отцом и матерью вашего клиента? Кто помнит? Я как-то обнаружил по своей практике, что... Вот. Но, тем не менее, тот опыт, который клиент запомнил, он правда будет касаться, что есть мнение клиента в таком периоде развития о том, как эти два персонажа общались. Мнение клиента в таком периоде развития о том, как эти два персонажа другого несколько возраста общались. В таком периоде развития. Но то, что касается, откуда у нас берется наблюдающее эго, с моей точки зрения, и эмпатия, оно связано не вот с вот этими системами отношений, а вот эти новообразования, характерные для субъектного переноса, образуются в момент наблюдения ребенком за системой взаимодействия между маменькой и папенькой. И тогда он является некоторым наблюдателем, вот этим третьим персонажем, который потом в терапевтической роли очень полезен. То есть он является наблюдателем того, как эти два человека обращаются между собой. Здесь есть очень любопытная идея, вот если вы вот в всяких там сборниках по гештальт-терапии этот кусочек разрабатывал Маргарита Спаньола-Лоп, это вот, по-моему, из Испании этот самый гештальтист. Потому что ребенок не только на это заточен, это более-менее ясная вещь, но он заточен на то, что он может наблюдать, как реагирует мама, как реагирует мама на то, чего делает папа. И наоборот. И тогда вот эта совершенно новая часть, мне кажется, которая нуждается в более детальном описании, как будто мы в детском возрасте и более позднем периоде своей жизни, мы можем в контакте быть не только вот в этой части, а мы можем быть в контакте с полем взаимодействия двух значимых других людей. И если в этом поле взаимодействия есть способность папы, например, относиться с эмпатией к состоянию мамы, то вот этот заряд эмпатический будет тоже интроицироваться или за счет идентификации мы можем получать. Мы его не получим в очень раннем возрасте, но материал, кирпичики, мы будем получать в течение всей жизни. И в какой-то момент мы обнаруживаем, что нам хочется реагировать, сказать: мама, ты устала, давай поиграем с тобой через час. Это ожидать, да? Но где-нибудь там годам 10 такое иногда случается. Правда, они начинают играть через 5 минут, потому что это декларация. Но тем не менее, это вот момент, когда возникает. Или ваш клиент приходит впервые и говорит: что-то у вас глаза уставшие. У вас был тяжелый день. Через год, через 10, неважно. Вопрос просто в том, что возникает некоторое качественное отличие, как будто вдруг вашего клиента осенило, что вообще-то терапевт тоже человек. И он тоже там кушать хочет, там, или еще что-то хочет. Или еще. И в этом смысле, мне кажется, вот эта часть, она не может быть выведена из вот этих диадных взаимодействий. Вот то, что касается наблюдающего эго, и то, что касается эмпатии, способности наделять другого человека тем, что у него могут быть свои желания, то, что у него могут быть свои аффекты, у него могут быть свои состояния, у него еще что-то может быть, вот эта часть, она не может быть выведена никак. Вот все эти идеи, очень сложно как-то в психоанализе с ошибкой, потому что какого черта этот мальчик признает, что папа тоже имеет какие-то права на маму? В анализе говорят со страху перед папой. Ну, помните, наверное, эти описания. Мне кажется, что поскольку Фрейд не занимался полевыми вещами, и вот это некоторое self-контактирование, мы говорим, что это некоторый контакт, который может быть не только с какими-то объектами или субъектами или еще чем-то, а он может быть с некоторыми процессами. Ну, вы можете вот очень явно это обнаружить, как бы процессуальную какую-то свою реакцию, когда, допустим, вот пришли вы в гости к друзьям, семейной паре. Вы вошли в их дом, и вы как-то чувствуете себя очень неуместно. Вы еще не знаете, что происходило. Вы как будто бы ловите вот такое какое-то очень сильное напряжение между этими двумя людьми. Как можно это описать через вот эти вещи? Я что, вот это вот быстренько посмотрел, вот это вот быстренько посмотрел. Я интуитивно замечаю уровень напряжения, который в этом пространстве есть. Точно, ну как будто бы есть некоторая способность контактировать не только с чем-то одним, не только с диагнозом, но и некоторая способность контактировать с полем. Ну вы могли там опаздывать на группу психотерапевтическую, пришли, и у вас что-то как-то режет. Потом начинаете прояснять, что такое, там напряжение возникло. Или вот вы ни с кем во время фильма не идентифицировались, но чувствуете, что вам как-то погано. Да, от того, что у них там происходит. Да, ну, какие-то персонажи с кем-то как-то ведут себя. Вот, ну, некоторое взаимодействие с полем. И, наверное, это те основные вещи, которые я хотел бы вам изложить. Предлагаю небольшой кусочек этого самого, кажется, там, паузы. И минут через там 15, можем на 20 минут встретиться с тем, чтобы поговорить, если есть какие-то вопросы. Когда кого-то добавлял к моей лекции, может, это начнется.
А я просто вот про что думал.
А вот то, что ты рассказал, хорошо с диагностической точки зрения. Потому что очень понятно, каким образом понимать, какой ну, тип отношений, ну или перенос, ну, вот, или отношения со средой, где формируются на основании того, что ты рассказал. Вот. И все-таки вот я как бы правильно читал, и мне он этим местом не понравился. Потому что он когда про вот эти вещи средовые писал, он же это называет на базисным дефектом. И в смысле аналитическом, конечно, хрень полная получается, потому что если дефект, то что с ним делать? Ну, ну даже дефективные люди какие-то, в общем, не сильно перспективные там, в плане работы. Вот. Ну и как бы вытекает, да, логически, как вот так мне кажется, на основании того, что я услышал, может, что-нибудь неправильно там допонял. В общем, там ну, растить-то нужно по стадиям клиентов. Вот. Я думаю, что на самом деле это не, ну, не вся какая-то, не знаю, часть работы, которая. Ну, типа там, быть средой хорошей для там, в первом случае, а второй функции хорошие, ну, и там объект ну, правильно для клиента быть угадывать, вот, будет как бы счастье. Вот. Мне кажется, что как-то не будет тогда продвижения, если вот таким образом работать.
А тогда каким образом ты видишь ну, ответ на этот вопрос?
Вот. Я в последнее время думаю вот, больше про гештальт-терапию, про терапию кризиса, который мы формируем. Вот. Я что-то начал про это думать, когда про зависимых там размышлял. Вот. Их вообще нужно в кризис сильно вести, чтобы изменения тебя начались. А в принципе со всеми клиентами мы так делаем. Вот так вспомните, если там первые ступени. Люди приходят же на группы, там, ну или клиенты терапию. Вот. Все у них так иногда бывает очень даже неплохо в жизни устроено. Это может быть разным образом устроено. Я думаю, если про субъектный этот уровень говорить, там в принципе проще, потому что это ну, такой невротический уровень, там можно работать с конфликтом, то есть формировать конфликт, говорить там что-нибудь провоцирующее, сталкивать какие-то там сопоставимые вещи для клиента, и он там будет что-то в этом месте. Да, как-то это будет его сильно впечатлять, и он там будет, ну, о Господи, что-то понимать, осознавать. Вот. А вот с теми предыдущими уровнями сложнее, мне кажется. Вот. Ну, в том смысле, что я думаю, что тоже кризис. Я его, видишь, как бы и спросил, и ответил, отвечаю сам.
Я думаю, прошу этого ответа, я тоже
понимаю. Мы тоже там кризис формируем, но чуть-чуть другим образом. Вот мне кажется, что ну, вот мне этот твой пример понравился про функциональный, когда ты рассказывал, как любовь понимал клиенту или клиентка. Вот. А вот если мы своему клиенту начнем ну, ВКонтакте давать ему другую форму любви, ну, в смысле как-то говорить, я что-то там я за тебя переживаю, или там я к тебе там есть какие-то чувства. Вот. В этом смысле клиент же может охренеть в этом месте, раз он привык, что если его... Ну, вот в этом смысле, правда, это фрустрация. И это, вот я думаю, как раз выходит за рамки, ну, с одной стороны, привычного образа, ну, отношений, которые он формирует, а с другой стороны, ну, вроде как это вот то, что ему нужно. Вот. Ну, так вот, я перестаю быть там средой там, или объектом представлении клиента обычного, когда я становлюсь, можно немножко другим. Мне кажется, вот если вот, как бы, вот есть с одной стороны какая-то там правда, поддержка, фрустрация, ну вот в общем проект, да.
Хорошо, смотри, то, что касается ну, некоторых моих размышлений, у нас кусок разговора случился уже, мне кажется, то, что могло бы объединить вот эти две вещи. Был такой интересный аналитик Тетхе, откуда у меня возникла вот эта идея. Он говорил о том, что терапевт должен присоединяться к клиенту в той зоне, где у него ну, сбой произошел. Вот. И отсюда у меня была вот эта идея, которая, может, тебя как раз и зацепила, по поводу того, что если у него, допустим, средовой метод межличностного взаимодействия, то мы должны говорить с ним на средовом языке. Это, мне кажется, та часть, которую я не досказал по факту, это то, где мы к нему присоединяемся. Но если мы не организованы средовым образом, то как бы мы ни старались говорить на средовом языке, у нас будут что-то еще в наших реакциях, в мимике, в жестах, что-то мы сболтнули, а которое не будет соответствовать средовому переносу. А, и если мы это сбалтываем, вот эта ошибка взаимодействия, если мы это делаем где-нибудь в районе функционального, то в течение какого-то времени это накопление этой ошибки позволяет ему добраться до функционального. Если мы повседневно на функциональном, мы будем делать некоторые ошибки межличностного взаимодействия, то, что делают наши родители по факту. И в какой-то момент этот язык становится все более, ну как будто вот как при обучении языку, все более известным. И вот это получается тогда штука, когда в чем тогда задача терапевта? Есть же вот эта идея этого самого Выгодского, который не знал о том, что он гештальтист. Вот. Но он явно был гештальтистом. Выгодский говорил о том, что есть какая-то часть того, что там ученик знает. И есть... Да, вы это все хорошо знаете. Вот, есть то, что знают. И есть вот эта часть, которая может быть понята. И есть все то, что дальше, которое понято быть не может. И то, что касается диалога гештальтерапии и некоторой терапии как таковой, то наша задача с ним говорить в зоне его межличностного известного взаимодействия и эпизодически ошибаться, но ошибаться вот в этой зоне. В зоне ближайшего развития. Тогда мы формируем кризис, я с тобой согласен. Каждая наша ошибка делает какой-то кусок непонимания. Клиент нас не понимает. И наш диалог вроде как начинает шататься. Но она создает напряженную систему, стремящуюся к разрешению. И тогда он, если это вот здесь, он будет шанс иметь что-то сказать и не обломаться. А если наша ошибка вот здесь... Вот, то будет разваливаться диалог.
Вот и вот опять. Объясни, пожалуйста. Ты говоришь, что это ошибка, что это как будто бы это случайно. А мне кажется, что если, ну, что вообще мы это делаем немножко намеренно. Ну, как аналитики перенос, типа, они его как бы не формируют, а подбадриваем чуть-чуть, ну, чтобы он сложился все-таки. Вот, в этом смысле, ну...
Я думаю, что ты прав. Это намеренное действие. Вот. Я немножко как бы утрирую для красоты словесности. Вот. Но по большому счету, я думаю, что в этих действиях есть и ошибки, и намеренные действия, ну, которые мы называем интервенциями, какие-то воздействия. Да. И в этом смысле та часть, которая правда намеренная, это то, что дает нам возможность соотнести с зоной ближайшего развития. А то, что касается совсем ошибочного, оно будет вот в виде такого случайного распределения в разных местах, ну, как бы, проявляться.
Хорошо. Может, теперь про триаду?
Да. Нет? Давай. Нормально такое?
Может, нет, я просто спросить хотел. У тебя есть какое-то понимание, ну, то есть я так понял, что здесь уже появляется восприятие пар и какое-то, ну, их парное, ну, отношение к этому. Здесь его нет. Там совсем нигде.
Нет, мне кажется, что вот до вот этой части его нет.
Вот.
Вот здесь это в виде не живого, а чего-то какого-то. Ну, здесь совсем предмет. А здесь вот непонятно кто. Как там родилась ревна дочь, то ли сына, то ли дочь, то ли. Короче, вроде персонаж есть. Но он не наделен еще личностью и субъективностью. А вот здесь это то, что, собственно, и формирует эмпатию, наблюдающий эго и всякую такую хренотень.
Ну вот это сильно согласуется с этой Клейн-Юнгианской теорией, получается. Вот. И она же там описывает, что вот там вроде бы вот эти две фазы, они относятся к шизопараноидной стадии развития. А вот этот переход сюда, ну, депрессивно. А он как раз разрешается за счет того, что ну, объект перестает быть частичным, ну, как бы там, да, формируется более целостным. И как раз там, когда я его писал, я никак не мог понимать, вот сейчас сильно понимаю, почему она про Эдип рассматривала его там, ну, на ранних младенческих стадиях. Вот. А как раз вот в этом месте так понятно становится, когда ребенок начинает замечать про вот эту пару и про их отношения, не отдельно с каждым, а как-то их вместе, они там пишут, что он там невинность теряет, ребенок в этот момент
Вот. То есть, если мы можем говорить о том, что между родителями существует хотя бы эмоциональная холодность, то у ребенка может сформироваться, скажем так, вид эмпатии, развитый на основании вот этой эмоциональной холодности, то есть он будет как-то, в принципе, формироваться по отношению к другим.
Я думаю, что если в чистом виде эмоциональную холодность как тотальную, то у него не будет... Ну, мне кажется, что во взаимодействии с другим человеком есть, собственно, материал, который наши родители предоставляют нам. Это те куски опыта, вот это как кирпичи, да, что мы увидели раз у них в одном возрасте, в другом, в третьем, в четвертом, у нас скапливается вот в этом периоде какое-то количество строительного материала из тех кусков опыта, которые еще непонятны, но уже, ну, как бы, как некоторый кусок опыта есть. А вот в этой зоне родители предоставляют чертеж по поводу того, как построить свою личность уже в организованном виде из этих кирпичей. И тогда, когда то, что вот описывается у аналитиков, как интегрированная идентичность или диффузная, может, слышали, наверное, да? Вот, то есть, вот здесь материал накопился, здесь появляется чертеж. Это что-то построено, и в этом, и вот на этой части этот дом заселен. Но я дом имею в виду как личность, да? То есть материал строительства и заселения. И в этом доме уже живут. Мы видим в других людях их... интересы, там всякой такой фигня.
Хороший про чертеж хорошая. То есть там нужно его чертить.
Ну типа здесь куски вот так накапливаются всякой фигни. Здесь возникает некоторый то, что мы можем сыграть с этих отношений в виде некоторого чертежа, что должно вообще тут быть. Ну там типа этот самый дверь должна быть, окно должно быть. И то, что касается там, ну, невротического уровня, ну как бы. Ну, может быть, такой слегка какой-то такой кособокенький, не очень щели там какие-то есть. Но вот в этой части мы уже говорим о том, что наша задача терапевтическая, если здесь вообще помочь накопить достаточно строительного материала, то вот здесь посмотреть, чтобы мы как терапевты могли хотя бы сами этот чертеж, ну, предложить нашему клиенту. А вот здесь это уже когда клиент смог... обнаружить, что у него внутри что-то заселилось. И он видит, что вот этого персонажа там что-то внутри живое есть. Ну и так далее, и так далее. Ну как-то там уже живут. И личность, ну тогда, ну, и стены, и люди, которые в этом доме как бы поселились. Вот. У нас еще 7 минут есть.
Жаль, потому что есть сюда как.
Ну, ты имеешь в виду, как, в какой зоне? В зоне триады или в зоне ярости?
Так вот они, вот, пожалуйста, мапа, женская, мужская.
Ну, я думаю,
хорошо, что... Хорошо, субъектность, а вот и субъектность, и вот именно больше рассказать о женской, мужской.
Как вот эти взаимодействия работают в зависимых отношениях к клиенту, как в...
Ну, я думаю, что, в принципе, ну вот если брать какую-то систему, вот есть родительская семья, а она по себе, сама по себе в той или иной степени триадна. С какого-то момента мы доживаем до того периода, когда мы отделяемся. Ну, какую-то монаду отдельного персонажа, который как-то пытается в этом смысле жить, там, вот, это самое, трахаться с разными людьми, не особо там вдумываясь, насколько это будет длительное отношение. Потом с какого-то момента появляется некоторая диада. И в течение какого-то времени эта диада может жить достаточно хорошо. Но с какого-то момента этого становится мало. Да? И появляется еще один какой-то персонаж в виде ребенка там, или совместного бизнеса, или, ну, там всего чего угодно, да? Который формирует опять триаду, из которых этот ребенок опять будет, ну, тот же цикл повторять. И в этом смысле женско-мужские отношения, наверное, это некоторая возможность, ну, из какого-то там варианта, ну, то, как будут простроены отношения до появления вот этой, ну, мелкого, они будут давать либо питательную среду там на этом уровне, либо на этом уровне, либо на этом уровне. Причем в этом смысле уровень успешности в бизнесе, уровень академической какой-то грамотности, уровень способности лечить, допустим, там, я не знаю, ну различные там, ну, там, доктора, это не важно. То есть уровень функциональной успешности обеспечивает вот этой частью. Мы можем быть очень хорошим специалистом. Но при этом для этого не нужно ни вот этот, ни вот этот уровень. Ну вот предмет, я знал одного чрезвычайно хорошего хирурга, занимался гинекологической хирургией, и в какой-то момент его ребенок ко мне попал, и выяснилось, что в тот момент, когда у этого ребенка был аппендицит, он оперировал своего ребенка сам. Представляете ситуацию? Вот на этой части возможно это. Но хирург он был от Бога. Но вот при таком варианте не выживешь резать собственного ребенка. А при таком варианте, да не вопрос, спасать ребенка. Лучшей функции в этом городе не было. Он был самым хорошим хирургом. И из этой части это решение абсолютно правильное. А вот из этой части это невозможное решение. То есть мир несколько иной в каждом из этих систем мировосприятия или личностного взаимодействия.
Еще один ребенок, например, в семье. Тут получается один ребенок и пара.
Это 3+1. По большому счету просто будет формироваться триада. Ну, то с одним, то с другим. Ну, вот это вот такая триада. Ну, там, как-то. А у них тоже, но у них будет формироваться, ну, какие-то, это можно дополнять. Ведь существует очень много дополнений. Просто они тоже треугольного характера. Например, вот это папа, мама, ребенок и любовница. Вот эти отношения тоже существуют. Хорошо, с женской стороны нормально. Любовник. Нормально это же? Все, пожалуйста. Может быть, дедушка. Нет, это уже нельзя, это уже перебор.
Мне кажется, что вот как-то система, она может быть там сколько угодно сложная. Главное, как она в внутреннем мире у клиента представлена, насколько он ее способен как интегрировать, вообще понимать. На этом же уровне получается она очень диффузная, там, все вот эти отношения какие-либо там не строятся. Вот. В этом смысле получается, ну здесь как с этими, тогда я подумал, ну если с лекситимией, например, клиенту нужно давать, ну от себя угадывать, описывая его внутренний мир, чтобы у него появлялись знаки, ну чтобы он мог как-то так переживать здоровым образом, то и опять же, нужно еще описывать вот эти вот отношения. Я думаю, что мы это, в общем-то, делаем там на группах и в работах с клиентом делаете. Я просто только сейчас подумал, ну, как эта вот теория появилась, что так ну, интуитивно так делаешь, ну рассказываешь, да, клиент говорит, у меня с папой там мама папу не любил, ну и там какая-то у него история есть. Он каких-то моментов очень много не понимает, там, как папа о маме заботился, тут, ну, все же там, в каких-то моментах, ну, то есть, когда эти отношения, ну, тогда становятся более такими сложными.
Ну, ты говорил про вербализацию, да? То же самое.
Да. Когда родители описываются на его состояние или чувства, допустим, что я чувствую. С кем я, допустим, эмоционален, родители этого не делают. Ну, там, родители говорят, ясно, но они не так не вербализируют, когда ребенка не развивается. Не всегда это получается.
Да, я с тобой согласен. Но как раз Женька об этом мне тоже говорил на перерыве.
Да, и хорошо, когда там мама, например, папа, и разошлись, и папа, там, мама рассказывает, почему,
да,
чтобы тоже было какое-то к этому.
Очень интересно вот раскрыть объекты дифференциации системы, то есть как бы в работе терапевта, вот, а определить проблему на объектном уровне. Как бы вот терапевт.
На объектном уровне клиент будет видеть человека-терапевта, вы будете замечать как терапевт, что вы имеете целостный какой-то образ, но образ. Образ, ненаделенный собственными желаниями, чувствами, и к вам не будут относиться. То есть, в принципе, на субъектном уровне терапия, как бы она уже А чтобы и нафиг не сдалась. А вот если то, ну так сказать, наиболее часто к нам клиенты приходят как раз, ну, самые зрелые клиенты, которые приходят, которые вот эту часть пытаются пройти. Из объектного в субъект.
Мне кажется, субъект это вот классическое, только самое распространенное описание переноса. Ну, когда там, ну, маму там, да, можно там как-то перенести, или папу, или там еще кого-то. Ну, как бы, вроде бы он объект, но он такой очень неполный какой-то.
Ну, то есть, вот,
не до объекта.
То есть, в этом смысле терапевт будет объектом, но он, на него можно одеть кого угодно. И сам по себе перенос, просто вот он описан как объектный в психоанализе. То есть я прихожу к Женьке на терапию, проецирую там, я не знаю, собственно, это самое, потому что у него есть седые волосы. То есть я вижу его как человека, беру от него какую-то часть, и вот некоторая седина дает мне полное основание одеть его в собственного родителя. Вот это, ну, как бы объектный перенос. Если мне удается в процессе терапии отделить мои отношения с родителем, допустим, от конкретного терапевта, с этого момента я начинаю видеть реального Женьку, и тогда это вот, в общем, ну, какое-то движение в сторону субъектного. Но так, в этом смысле при субъектной системе межличностного взаимодействия диалог образуется более-менее спонтанно, и в этом смысле перенос как таковой несколько изживает себя. То есть потому что я буду как бы могу быть чувствительным к некоторым субъективности другого человека. То есть это как бы конечная станция для терапевта, для терапии. Но с другой стороны, в этой зоне, если я, живя в субъектном переносе, вдруг начинаю разводиться, то женщины это полные сволочи, они там это самое, и как будто я выскакиваю из этой системы межличностного взаимодействия, и тогда, допустим, там, я не знаю, ну, там, в Наташке, там, иду на терапию с тем, чтобы вообще как-то подсобрать свою способность воспринимать женщину как человека, потому что это просто агрессор. Ну, я не знаю, к какому я, допустим, регрессирую. Вот. Ну, то есть, тогда я не факт, что идти под субъектом, каком-то субъектной системе межличностного взаимодействия живу, так вот это вот мне больше терапии даже не нужна, так типа сильно здоровенький, да. Нет, вот какой-то очень мощная какой-то травма эмоциональная, и привет, я вполне нуждаюсь в какой-то внешней поддержке.
Я хочу, как женщина приходит, это является мужики газонов, но уже об объектном уровне, в принципе, вообще.
Да, но или об объектном, или можно посмотреть то, как она говорит, насколько они тотально козлы, наличие пениса эрго козел, тогда мы уже можем говорить, что это не обязательно объект. Там может быть достаточно, вот есть пенис козел. И не важно, вот он козел с рогами, козел без рог, на четырех ногах, на двух, пенис есть козел, но тогда это уже не объект. То есть, уровень регрессии может быть разный. Вот. Все. Спасибо вам, что пришли.